Я вас категорически приветствую. Уходящая неделя, как это заведено, выдалась на редкость удачной в плане новостей. Малолетние дебилы на этой неделе взяли паузу. Зато лицемерные твари с беспринципными мразями в очередной раз устроили великолепный сеанс жабогадюкинга. Размах такой, что хохлядские разборки насчет тамошней коррупции придется выделить в отдельный выпуск. В общем, есть что рассказать и что обсудить, но обо всем по порядку. Итак, малолетние дебилы, называющие себя российскими либералами, яростно мастурбируют на все, что приходит к нам со стороны благословенного Запада. Будь то шмотки, технологии, кино, законы и даже профессиональные стандарты. Одновременно у малолетних дебилов принято остервенело поливать помоями все отечественное. Дескать, ну что в этой тупой рашке, в этой наследнице совка, ну что это тупое быдло в принципе может создать? Для малолетнего дебила в родной стране нет никаких авторитетов. Первый космонавт Юрий Гагарин, конструктор первых в мире космических кораблей Сергей Королёв, создатели лучших танков 20 века Михаил Кошкин и создатель лучшего автомата на планете Земля Михаил Калашников. Нет, нет. И это не говоря уже о величайших в мире деятелях культуры и искусства вроде Эйзенштейна, Вертинского или Михаила Шолохова. Все это для малолетних дебилов пустой звук. Другое дело – Запад. Гарри Поттер и трансформеры, вот они, шедевры мировой культуры. Только на Западе есть настоящий прогресс, инновации, свобода, а мы – тупые рабы, не понимающие счастья проживания в системе свободных выборов из двух и более кандидатов, ну вот мы просто обречены прозябать во мраке тоталитарного невежества. Заговори о свободе слова и свободе мнений, и малолетний дебил тут же заверещит, что настоящая свобода существует только в сияющем граде на холме, а в тупой рашке сажают за лайк и репост.
Да, просто погнались и давай догонять. Вон он стоит, улыбается. Он догонял.
Ну вот, в порядке ликбеза хотелось бы немножко просветить юных дегенератов, что за посты в социальных сетях сажают как раз на родине европейской демократии, в Великобритании. И вот ради интереса погугли, а сколько граждан заехало на нары только при Кире Стармере? За посты, в которых люди призывали выходить на митинги против нелегальной миграции, против насилия со стороны мигрантов, режущих белых аборигенов и насилующих их несовершеннолетних детей. Пост в интернете и сразу тюрьма. Или можно для интереса ознакомиться с немецкой практикой осуждения пользователей, которые осмелились написать сатирический пост в адрес германских государственных деятелей. Вот, к примеру, гражданин сочинил интернет-мем «Швахкопф-профессиональ» в адрес бывшего министра экономики от партии «Зелёные» Роберта Хабека. Так вот, автору шутки немедленно выписали штраф и заставили оплатить судебные издержки. Всего с гражданина слупили, приготовься, 10 тысяч евро. Швахкопф — это по-немецки «дебил». Действия партии «Зелёных» по организации «Зелёного перехода», в ходе которого эта чудесная партия во главе с председателем Хабиком натурально просрала 250 миллиардов бюджетных евро, а этот самый переход так и не заработал, как это называется? Эпитет «дебил» от рядового немецкого налогоплательщика в данном случае звучит практически ласково. Ну и, конечно же, пример всему прогрессивному человечеству – самые профессиональные в мире западные средства массовой информации. Ведь, как известно, западные СМИ работают в строгом соответствии с крепкими профессиональными стандартами, подкрепленными высочайшими стандартами журналистской этики. И вот, третьего дня выяснилось, что корпорация BBC из светоча британской свободной журналистики давно уже превратилась в пропагандистскую помойку. Помойку, которая пичкает британских налогоплательщиков дымящимся говном за их же счет, потому что финансируется это самое BBC за счет обязательного налогового сбора, который обязаны платить все граждане Великобритании. Толчком к расследованию деятельности BBC послужила 19-страничная записка Майкла Прескотта, бывшего журналиста The Sunday Times. Прескотт до июня консультировал комитет по редакционным принципам и стандартам BBC. Ну, это орган, который следит за редакционной целостностью организации. Таким образом, Прескотт был не сторонним критиком, а частью собственной структуры управления BBC. Из того, что рассказывает Прескотт, однозначно следует, что журналистика фактов в Туманном Альбионе давно превратилась в журналистику идиотских мнений. Оказалось, неполживые журналисты BBC уже много лет как забыли о профессиональной необходимости представлять зрителям и слушателям как минимум две точки зрения на остросоциальные проблемы. И теперь дружно топят за так называемую прогрессивную повестку. Трансгендеры, заднеприводные, BLM, права нелегальных мигрантов. Вот по этим вопросам журналисты BBC как минимум с 2020 года занимают ровно одну и натурально непробиваемую позицию. Например, по ходу освещения палестино-израильского конфликта в BBC дошли до того, что нанимали на работу репортерами членов Хамас и брали у них интервью для своих сюжетов. Администрация тупичка ни разу не идеализирует Израиль и уж тем более не выступает на стороне террористов. Однако прямое принятие позиции одной из сторон конфликта – это не имеет ничего общего с журналистской беспристрастностью. Ну и, наконец, апофеозом профессионализма BBC стала ейная деятельность по освещению народных протестов после украденных у Трампа выборов 2020 года, приведших к штурму Капитолия. Британские либеральные пропагандоны порезали и ловко склеили выступление Трампа. Порезали и склеили для того, чтобы у зрителя создалось впечатление, будто Дональд Трамп лично подстрекал своих сторонников идти на штурм Капитолия. To the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore. В то время как на самом деле Трамп заявлял прямо противоположное и призывал манифестантов только к мирным протестам. Ну, как говорится, следите за руками. В результате разразившегося скандала в отставку отправили генерального директора BBC Тима Дэви. Ну и главу отдела новостей BBC Дебору Тернес. При этом нетрудно догадаться, что большинство журналистов, ответственных за изготовление фейков и прогрессивную либеральную пропаганду, сохранят свои должности и посты. Иначе с BBC придется выгнать тупо всех, потому что других там просто нет. А вот то, что говнометы BBC десятилетиями клепают один антироссийский фейк за другим, вот это ни удивление, ни возмущение вообще ни у кого на Западе не вызывает. Малоазийский Боинг, недотравленная семейка Скрипалей, покойный иноагент Алёша Навальный, украинская Буча. Вот здесь британским медиа предоставлен карт-бланш. Врите изо всех сил, как только можете. А вот правда о предвзятости и непрофессионализме BBC вылезла наружу только тогда, когда неполживые британские журналисты раскрыли свою пасть на американского президента и государство Израиль. ну, то есть на личности структуры, которые имеют в своем распоряжении миллиарды долларов, и за спиной у которых могучие лобби. Ну, то есть они могут за себя постоять. И вот что вышло. Однако уже того, что было опубликовано, для разумного гражданина вполне достаточно, чтобы утратить веру в независимость и высокие стандарты западной журналистики навсегда. Ну а тех, кто привык пользоваться головой, так вот у них подобных иллюзий никогда даже не возникало. По вопросам веры надо обращаться в церковь, а не на BBC. Как показывает практика, бандеровские твари активно продолжают работу по вербовке не только малолетних дебилов и альтернативно одаренных пенсионеров. Ну, и те, и другие готовы поджигать релейные шкафы на железной дороге, бросать бутылки с бензином в военкоматы. Но наиболее интересные для нацистских мразей, конечно же, российские военные. Лучше всего те, кто обладает доступом к государственной и военной тайне.
На максимальных оборотах, хуй, пошел в окоп и стоишь, хуй. А не то, что она упала, ты начинаешь дрочилкой, хуй, выключать скорость, хуй.
Ну или кто по долгу службы управляет боевой техникой, представляющей интерес для западных спецслужб. Немногочисленные провалы российской контрразведки, ну, вроде предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет к хохлам, убив при этом собственных товарищей, или еще одной твари Льва Ступникова, наводившего удары ВСУ на собственных сослуживцев. Вот эти случаи у общественности на слуху. Тем не менее, успешных операций по предотвращению вербовки и шпионажа российскими контрразведчиками проводится гораздо больше. Ну, увы. Специфика их работы такова, что далеко не обо всем можно и нужно рассказывать публично. Редкое исключение. Раскрытие попытки вербовки пилота МиГ-31. Бандеровские твари при содействии Bellingcat, англо-болгарской инфопомойки под управлением британских спецслужб, сперва пытались завербовать пилота российского истребителя, а после того, как не получилось, переключились на штурмана. Ну, по сложившейся традиции, за предательство бандеровские твари при активном содействии английских мразей обещали летчикам миллионы долларов и паспорта европейских стран. Изначально противника интересовал сам самолет. Самолет оценили в 1 миллион долларов. За ракету «Кинжал» предателю готовы были выплатить еще 2 миллиона. Настоящей целью была организация провокации с участием российского самолета в небе страны из блока НАТО. Ну, то есть обещать можно за самолет, за ракету. На самом деле надо было просто залететь в Румынию. Этого достаточно. Российский истребитель, вторгшийся в пространство какой-нибудь Румынии, благополучно сбитый там ПВО, отличный повод для мобилизации европейской общественности на войну с Россией. Хочется верить в то, что предателей, подобных Кузьминову и Ступникову, в рядах российских военных больше нет. Быть проклятым собственным народом и жить всю жизнь в страхе расплаты, ну, перспектива незавидная. Тем более, что расплата не заставит себя долго ждать. Вот предатель Кузьминов полгода наслаждался плодами измены до того, как в испанском городе Аликанте в него разрядили магазин пистолета Макарова со значением и несколько раз переехали жирную тушу автомобилем. Что касается предателя Ступникова, то и за ним придут неравнодушные граждане. Надо только немножко подождать. Ну а российских чекистов поздравляем с успешно проведенной операцией. К концу третьего года СВО российское военное и политическое руководство внезапно осознало, что войну с бандеровской сволочью, обожающей прикрываться гражданским населением, невозможно выиграть, если вести ее в белых перчатках. Осенью 2025 года российские летчики, ракетчики и дроноводы наконец-то приступили к планомерному выносу энергетической инфраструктуры Украины. Российская армия ежедневно лупит по электростанциям, питающим нацистский ВПК. Ну, в общем, начали делать то, чем надо было заниматься на старте СВО. В деле уничтожения энергетической инфраструктуры противника российские военные достигли серьезных успехов. Пробки по всей Незалежной на прошедшей неделе вылетали с завидной регулярностью. Напряжение в сетях подскакивало более 600 вольт. Горело все, что может сгореть. Крупнейшие промышленные центры Украины день за днем и раз за разом погружались во мрак. В разряд особых достижений российских военных следует занести уничтожение украинской электростанции, работавшей на кизяках. Кизяк, ну, кто не в курсе, это сушеное говно скота. Ну, или, как это говорят граждане, воспитанные на биомассе. Насколько велик был радиус разброса укрофекалий после попадания по кизячной ТЭЦ, украинская сторона умалчивает. Ну, впрочем, после Киевского Майдана 2014 года страна Украина и так погрузилась в говно по самые ноздри. Ну, а то, что наши наконец-то взялись за дело по-взрослому и отринули никчемный гуманизм, это отличная новость. В середине 80-х прошлого века у власти в СССР стоял пятнистый большевик Михаил Горбачев, тупо соглашавшийся на все хотелки своих американских и европейских друзей. И с тех пор, вплоть до середины 2000-х, когда Россия еще только оправлялась от экономических потрясений, тогда на Западе крепко уверовали в то, что Россию можно безнаказанно кидать, можно не соблюдать заключенные договоренности, можно отжимать российскую собственность, можно издеваться над правосудием и здравым смыслом в международном арбитраже, можно все, и ничего тебе за это не будет. Однако после начала СВО, когда Москва внезапно достаточно четко обозначила свои национальные интересы, желающих кидать русских в Европе существенно поубавилось. Среди малых стран Европы, недавно вновь обретших поразительное здравомыслие, особенно выделяется Бельгия. Именно в банках Бельгии хранится большая часть замороженных российских активов. Европейские друзья Бельгии, опустошившие собственные бюджеты ради помощи бандеровской Украине, испытывают катастрофическую нехватку ликвидности и плотоядно облизываются, глядя на сотни миллиардов российских денег в бельгийских банках. Ну и тут, с одной стороны, хочется задать вопрос российскому руководству. А что вообще российские капиталы накануне начала СВО делали на территории потенциального противника, где их могут вот так вот тупо взять и отжать? А с другой стороны, возможно, именно на это и был расчет. Придется пожертвовать парой сотен миллиардов евро, чтобы обрушить всю западную финансовую систему и убедить партнеров России по глобальному югу в формате БРИКС и ШОС, убедить в том, что надо дружно создавать свою собственную финансовую систему, независимую от западных регуляторов. Пока что российские деньги в Бельгии считаются только замороженными, хотя проценты с этого вклада европейцы стабильно переводят бандеровским тварям. Однако беспредельная конфискация суверенных активов не только нанесет удар по репутации Бельгии, но и сделает данную страну чрезвычайно уязвимой в международных судах. Ситуация с ограблением России настолько однозначна, что если суд признает правоту европейских беспредельщиков, это приведет к нокауту не только международной финансовой, но и всей правовой системы под эгидой Запада. Так что сейчас Бельгия находится в положении цугцванга. Ну, это когда можешь делать что угодно, ситуация будет только ухудшаться. Поэтому бельгийцы предпочитают тянуть время в ожидании следующего хода. Бельгийцы говорят, что готовы подписаться под передачей российских активов структурам ЕС, но только в том случае, если европейские союзники разделят с ними последующие финансовые риски. Однако европейские друзья после того, как вписались за Украину в надежде на поражение России, явно не готовы вписываться еще и за Бельгию. В Брюсселе была призрачная надежда, что риски отжима гарантирует своими активами зажиточная Норвегия. Однако в четверг наследники викингов прикинули муде к бороде и решили, что риск бесповоротно испортить отношения с Россией слишком велик. Тем более, что в отличие от большинства стран НАТО, у Норвегии с Россией есть общая граница, и от выдачи гарантий своими нефтяными триллионами Норвегия отказалась. Ну а что касается России, Россия не будет в проигрыше при любом раскладе. Конфискуют русские деньги в Европе, Россия симметрично заберет себе собственность зарубежных компаний в России. Ну а долгосрочный эффект от падения авторитета западных финансовых институтов, ну, как надежной гавани для сохранения суверенных активов, так вот это нанесет Европе такой удар, что с ним не сравнится даже суммарный залп тысячи Искандеров. Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно. На горящий в камине огонь, на струящийся водопад, на красивые сиськи. Однако есть еще один вид несравнимого ни с чем наслаждения. Это наблюдать за совокуплением жабы и гадюки. Добротный сеанс жаба-гадюкинга мы наблюдали, когда в жестокой схватке сошлись структуры Михаила Ходорковского и беспринципных тварей из так называемого ФБК, иноагенты, экстремисты, деятельность которых в России запрещена. Третьего дня выяснилось, что Михаил Ходорковский, оказывается, вот кто бы мог про него такое подумать, пытается устранить соперников по экстремистскому ФБК противоправными методами. Цель Ходорковского примитивно проста. Он хочет стать единоличным распорядителем денег, выделяемых Западом на содержание российских оппозиционеров за рубежом. Да-да, ты не поверишь. Как и беглые советские диссиденты, эти по-прежнему живут на деньги ЦРУ и Госдепа. По подсчетам российских расследователей, у бывшего главы ЮКОСа самый крупный бюджет среди оппозиционных кругов в эмиграции – 43 миллиона долларов в год. Этими деньгами распоряжаются структуры, связанные с его семьей. Сын Ходорковского Павлик владеет в США двумя фондами – Safe and Rebuild и Ходорковский Foundation. Часть их бюджета формируется из третьего лондонского фонда отца. Бюджет ФБК – 10 миллионов долларов. Столько получили организации, обслуживающие деятельность фонда. Это зарегистрированные в США и Литве Anti-Corruption Foundation, ACF Europe и аффилированный с ними фонд Posterum. С учетом 5 миллионов фонда дружественного Ходорковскому Гарри Каспарова и 4,5 миллионов долларов доходов оппозиционного фонда Free Russia Foundation, общий бюджет зарубежной оппозиции составляет свыше 60 миллионов долларов. Когда-то для гражданина Ходорковского, ворочившего десятками миллиардов, эти 60 миллионов вообще были не деньги. Однако теперь поиздержавшийся Михаил готов стремительно заныривать в говно корпоративных интриг, даже за такую скромную сумму, и готов в прямом смысле закопать оппонентов по опасному бизнесу, если в этом возникнет реальная нужда. Что ж, пожелаем и иноагенту Ходорковскому, и террористам из ФБК удачи в эпическом противостоянии. Совокупляйтесь яростнее. А мы с интересом посмотрим, кто там у вас кого и куда. То, что город Берлин сильно популярен среди небинарных персон, обожающих баловаться под хвост. Всем известный факт. Однако степень торжества пидорастии в Германии прямо пропорциональна падению уровня общественного авторитета христианской церкви. Причем, если католическая церковь, позиции которой сильны на юге страны, в отношении заднеприводных в собственных рядах проявляет здоровый консерватизм, то более либеральная протестантская церковь, сильная в центре и на севере Германии, готова буквально упасть в объятия содомитов. И вот третьего дня стало известно, что пасторка евангелической церкви в Берлине, некая Лена Мюллер, провела первую полиаморную свадьбу, поженив друг на друге четырех мужчин. По задумке организаторов церемонии, все четверо брачующихся гомосеков составляют одну ячейку общества. Церемония гомо-бракосочетания прошла в Берлине в рамках фестиваля «Pop-up Hochzeit», куда для заключения церковного брака без предварительной записи могли прийти вообще все желающие. По словам этой самой Мюллер, сразу было видно, что между четырьмя мужчинами, пришедшими на фестиваль, царила огромная любовь. Поэтому мы быстро пришли к выводу, с чего бы это Богу быть против, если их четверо, а не двое, рассказала публике пасторка. Интересно, что брак с таким большим количеством участников запрещен в Германии на законодательном уровне. И чтобы обезопасить себя от нарушения немецких законов, Мюллер пояснила, что союз четверых мужчин не был зарегистрирован ни в церковных книгах, ни в гражданском реестре, потому что подобная форма брака пока что в Германии невозможна. Но она тут же подчеркнула: «Я убеждена, что эти мужчины действительно поженились перед Богом». Ситуация настолько вопиющая, что Евангелическая церковь Берлин-Бранденбург-Силезская Верхняя Лужица выступила с официальным опровержением. Представители епархии отметили, что никакого брака не было. Речь шла только о символическом благословении. Однако что-то подсказывает, что пасторка Мюллер со своей полиаморной свадьбой умело распахнула очередное окно Овертона. Всего за какую-то сотню лет протестантская евангелическая церковь Германии прошла непростой путь от проклятия и отлучения содомитов от церкви до открытого признания гомосексуальных браков. Ну, а после признания полиамории наверняка придет черед церковного благословения таких несомненно высоконравственных и богоугодных с точки зрения тамошних христиан явлений, как зоофилия, скотоложество и педофилия. Странно, что при таком подходе в Германии еще кто-то удивляется катастрофическому уменьшению количества прихожан протестантских церковных приходов. Национальным символом Франции со времен Римской империи был гальский петух. Однако кое-кто в Пятой Республике считает, что петух, как национальный символ, уже в недостаточной степени олицетворяет собой Францию и ее народ. Например, мэр Парижа Ан Идальго и вице-мэр французской столицы Грегори Моро похоже, полагают, что стать новым республиканским символом и занять место петуха на пьедестале должно такое чудесное животное, как крыса. Оба муниципальных деятеля постоянно появляются на публике в компании крыс и пропагандируют гуманное сосуществование людей и грызунов. Мол, крысы ежедневно поедают тонны отходов, помогая очищать от мусора улицы и канализацию. Секрет крысофилии парижских градоначальников весьма прост. Ну, не можешь победить – возглавь. Городские службы не способны победить нашествие крыс в заваленном всяким говном Париже. Поэтому горе-политики призывают полюбить крыс. Ну, хотелось бы напомнить альтернативно одаренным политикам, что крысы могут быть не только милыми пушистыми зверьками, но и разносчиками жутких инфекций, по ходу истории натурально под корень уничтожавших население, в том числе и Парижа. Ну, впрочем, каждый имеет право идти в ад своей собственной дорогой, в том числе в компании крыс. А на сегодня все.